в нашей постоянной рубрике «Житие святых» мы продолжаем рассказ о жизни и служении игуменьи Руфины Кокаревой. Часть третья. Читает актриса Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Светлана Абашева.
Осенью 1916 года при приюте была открыта церковно-приходская школа. Святейший Синод выделил на нее 420 рублей. Следует отметить и то, что приют наименовали Романовским. Его покровительницей император Николай II назначил свою дочь, великую княжну Татьяну. Приют получил стипендию из кабинета Его Величества. Вспомним, что и сама обитель была посвящена Романовым в память 300-летия их царствования. Для матушки и сестер это имело большое значение. Их уважительное отношение к династии выражалось в разных формах. По сообщению пермских епархиальных ведомостей, в дни самого юбилея 20 и 21 февраля 1913 года в монастыре происходили особые церковные торжества. Игуменье хотелось, чтобы по возможности все напоминало об учреждении монастыря в память 300-летия, и монастырская печать, и бланки, на что Преосвященный дал свое благословение. Матушка нередко бывала с сестрами в расположенном недалеко от Чердыни селе Ныроб, где в начале 17 века томился опальный боярин Михаил Никитич Романов. Матушка нередко бывала с сестрами в расположенном недалеко от Чердыни селе Ныроб, где в начале 17 века томился опальный боярин Михаил Никитич Романов. В 1914 году на месте его заточения ими был возложен венок. В особо торжественные дни императору направлялись телеграммы с выражением верноподданнических чувств. Насколько же искренними были эти чувства? События, происшедшие после отречения императора Николая II от престола, показали все в истинном свете. Летом 1917 года матушка Руфина побывала в Москве, где беседовала с великой княгиней Елисаветой Федоровной, в основанной ею Марфо-Мариинской обители. Разговор шел о благотворительности и о несчастьях, постигших страну. Сестра императрицы просила игуменью съездить в Тобольск, чтобы передать ряд советов императрице Александре Федоровне. Матушка Руфина с радостью согласилась исполнить просимое, однако епископ Соликамский Феофан не дал на это своего благословения. О членах царской семьи матушка не забывала и после их мученической гибели. Так, в 1932 году уже в Китае она открыла еще один приют, на этот раз в память об убиенной в Екатеринбурге дочери Николая II, великой княжне Ольге Николаевне. К сожалению, сведения о духовной жизни сестер Иоанна Богословской обители не сохранились. Однако несомненно, что игуменья Руфина, сама полагавшая начало монашеской жизни в Успенском монастыре, в течение нескольких лет духовно окормлявшаяся у архимандрита Арефы, не могла не заботиться о внутренней жизни насельниц. Тем более, что благочинным всех монастырей Пермской епархии был в то время архимандрит Варлаам Коноплев. Истинный подвижник, молитвенник, настоятель одного из самых благоустроенных в духовном отношении монастырей. Как ревнитель самой строгой иноческой жизни, отец Варлаам составил в 1905 году для своей Белогорской обители устав, в котором говорилось о братолюбии, нестяжательности, соборной молитве и прочих правилах, установленных святыми отцами для общежительных монастырей. Но главное, что отражал устав, это необходимость строгого духовного руководства. Каждому в братстве повелевалось находиться под руководством особого старца, который бы готовил ученика к более высокой иноческой жизни. Без совета духовника, настоятеля или старца запрещалось что-либо предпринимать. Всем братьям заповедовалась непрестанная молитва. Все должны были, исполняя послушание, творить про себя умную молитву Иисусову. В 1905 году отец Варлаам был назначен на должность благочинного женских, а в 1910 и мужских монастырей Пермской епархии. Несомненно, что и в них он старался насаждать порядки, подобные тем, что были заведены в его обители. Об этом говорит хотя бы следующий факт. В 1911-1913 годах по благословению епископа Пермского и Соликамского Палладия была проведена ревизия всех женских монастырей Пермской епархии. Причем в ревизионную комиссию, состоявшую из трех человек, входил и ближайший сподвижник архимандрита Варлаама, игумен Серафим Кузнецов. Отметив некоторые существенные недостатки, члены ревизионной комиссии высказали свои заключения и пожелания, несомненно свидетельствовавшие об их глубоком знании сущности монашеской жизни. Самая главная причина упадка идеальной иноческой жизни в монастырях заключается в том, что начальницами, а вместе с ними и сестрами, забыты священные заветы святых отцов, правила и уставы, оставленные великими подвижниками и учителями церкви, этими глубочайшими знатоками человеческой природы и ее духа. Они не исполняются в той мере, как того требует иноческая жизнь, ибо в монастырях замечается не только со стороны некоторых сестер, но главным образом со стороны начальниц преобладание интересов материальных в ущерб духовным и введение в монастырскую жизнь нововведений, не согласных с учением святых отцов, что весьма вредно отзывается на духовной жизни и почти в корне подрывает весь строй истинной иноческой жизни. Краеугольным камнем, на котором покоится весь уклад монастырской жизни, является настоятельница. Исключительно от умелого руководства и личного примера самой настоятельницы зависит не только внешнее устройство, благочиние и материальное положение обители, но, что главное, духовно-нравственное совершенство ее насельниц. Необходимо возвратиться без всяких уклонений к образу жизни святых отцов, глубже проникнуться их духом трудолюбия, нестяжательности, пустынничества, непрестанного богомыслия и заботой не о наружном вещественном украшении, а об украшении бессмертной души своей подвигами иноческими. Достигнуть же сего возможно только при полном общежительном строе. Среди практических рекомендаций по устранению выявленных упущений значились в том числе и следующие. Введение настоятельницами в своих монастырях бесед с поучениями, составленными на основании творений святых отцов и подкрепляемых примерами из личного духовного опыта, устройство скитов для монахинь, ищущих высших аскетических подвигов, комплектование библиотек со святоотеческой литературой. Иоанна Богословский монастырь, как один из самых юных в епархии, по всей вероятности, находился под внимательным присмотром отца Варлаама. Подтверждением этому служат некоторые факты. Так, например, в 1910 году именно ближайший его сподвижник, отец Серафим, по благословению епископа Пермского и Соликамского Палладия, занимался в Чердане выяснением вопроса о возможности возобновления упраздненного мужского богословского монастыря через открытие на его месте женской обители. А 26 сентября 1912 года им же был совершен в монастыре первый постриг в монашество одной из насельниц. В 1912-1913 годах отец Серафим подробно описал в своем журнале «Голос долга» историю возобновления Иоанна Богословского монастыря. Вероятно, сестры возрожденной обители находились под непосредственным его духовным окормлением, что не могло не влиять на устроение ее внутренней жизни. Наступил 1917 год. С приходом к власти большевиков игумении и сестрам пришлось сполна вкусить всю горечь их безбожного правления. Осенью 1918 года в монастыре был произведен обыск. Игуменью Руфину арестовали, однако вскоре она была выпущена на свободу. В ноябре 1918 года по постановлению исполкома Черденского уездного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов обитель была официально закрыта. А на монастырской даче устроена детская колония, при которой монахини остались в качестве обслуживающего персонала. Однако благодаря переговорам матушки с представителями Черденского совдепа обитель все же удалось сохранить до прихода в Чердынь Белой армии. В это страшное время игуменья Руфина по-прежнему не оставляла самоотверженного служения ближним. Известно, что с риском для себя постоянно посещала она дома нуждавшихся черденцев и обнищавших благодетелей монастыря, принося им под монашеской одеждой кошелки с продуктами, мукой и сахаром. Ходатайствовала она за тех, кто томился в руках большевиков, вымаливая им послабление. Бесстрашно общалась с властями, стремясь защитить обитель и сестер. Но вот, наконец, наступил январь 1919 года. Радостно принимали освободителей. Первым вступил в город отряд белых под командованием полковника Протопопова. Один из очевидцев вспоминает: «Белых встречали все монашествующие сестры под руководством игумении Руфины. Колокольный звон, крестный ход с хоругвями и иконами, водосвятный благодарственный молебен, торжество было великим. В подарок от обители воины получили теплые зимние вещи. Бойцы говорили, что их нигде так не встречали. Главное торжество в честь освободителей состоялось на Пасху 4 мая. Накануне в газете поместили объявление: в воскресенье 4 мая 1919 года в первый час дня на Аленской площади по прибытии крестных ходов из всех церквей города Чердыни имеет быть торжество освящения и поднесения знамени 25-му Тобольскому сибирскому стрелковому полку от населения города Чердыни и уезда в благодарность за освобождение от большевиков-насильников. Инициатором поднесения знамени выступила матушка. Она же вместе с сестрами занималась его созданием. Вышивали канителью, блестками и бисером. На одной стороне знамени иконописец пригородного села Пакчи Королев написал нерукотворный образ Спасителя. На другой стороне вышили двуглавого орла и надпись: «Доблестному 25-му Тобольскому сибирскому стрелковому полку от благодарных граждан города Чердыни, монастыря и уезда». 21 апреля 1919 года знамя прикрепили к древку, увенчанному крестом. По случаю поднесения знамени на той же Алинской площади совершили водосвятный молебен о победе сибирской армии. Состоялся парад Черденского гарнизона. С приветственной речью выступила игуменья Руфина. Сейчас было совершено освящение и поднесение 25-му Тобольскому сибирскому стрелковому полку воинского знамени. В эту торжественную минуту позволю себе от лица Черденской женской обители, в лице вас, высокочтимый господин полковник, членов вашего штаба и всех присутствующих воинских чинов, выразить нашим дорогим избавителям, христолюбивым воинам, нашу искреннюю благодарность. Невольно наша мысль возвращается к тому недавнему ужасному времени, когда здесь царил большевизм. В минуты отчаяния казалось, что нет и не будет нам спасения, что нет больше на Руси самоотверженных людей, которые могли бы спасти Родину, защитить от поругания святую веру, святую церковь и ее служителей. Но Бог поругаем не бывает. И вот мы видим, что нашлись горячо любящие и верные сыны России, готовые за святую веру и за честь Родины жертвовать своей жизнью. Господь, видимо, с ними пребывает и содействует. Мы знаем и верим, как тяжелы и велики ваши подвиги, дорогие защитники Родины. Мы знаем, что, находясь в бою, вы всегда подвергаетесь смертельной опасности, что вы испытываете крестные муки. Но знайте же и твердо верьте, что через вас, вашими руками, Господь совершает свой праведный суд. Знайте, христолюбивые воины, что вы несете освобождение и страдавшейся Родине, и страдавшимся людям, вы несете свет миру. И если кому из вас суждено будет умереть на поле брани, то знайте, что по словам Христа Спасителя нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Идите же смело на защиту и освобождение той части нашей Родины, которая все еще томится под гнетом и насилием большевизма. Да пошлет вам Господь Бог силы быть до конца верными сынами своей Родины и Святой Церкви. С присущими вам честью и достоинством несите это святое знамя, и изображаемый на нем Христос Спаситель да будет вашим руководителем, помощником и хранителем. Да здравствует новая, восстающая из пепла наша горячо любимая Родина. Эта речь, напечатанная в газете «Сибирский стрелок», несомненно вдохновила многих на новые подвиги. Непоколебимая вера выражена в ней. Дарование матушки зажигать всех своей святой ревностью. В июне 1919 года сибирская армия вновь стала отходить от Чердани. Из штаба матушки был дан приказ срочно оставить город ввиду возможного временного отступления белых. Ее заверяли, что не успеет она доехать до Перми, как уже сможет вернуться. Повиновавшись, она действительно пароходом прибыла в Пермь. Однако, поняв, что ситуация гораздо сложнее, чем ей представлялось, не выдержала и возвратилась в Чердынь. И вот снова строгий приказ штаба об эвакуации. Это было вызвано желанием спасти матушку, а также тем опасением, что присутствие в городе игуменьи могло бы ввести в заблуждение горожан и замедлить эвакуацию, отчего неизбежно повысилось бы число жертв. Теперь ей предстоял мучительный путь, длительное и тяжелейшее изгнание. В конце июня 1919 года в теплушке Тобольского полка вместе с четырьмя сестрами, в числе которых была и послушница Августа Мичурина, матушка Руфина выехала из Перми. С собой взяли только ручной багаж и некоторое количество муки и масла. Лишь в начале августа поезд прибыл в Новониколаевск. Здесь изгнанницы нашли себе и кров, и знакомую работу в детском приюте и яслях, устроенных местной благотворительницей Востаковой. Усердием матушки Руфины было получено от церковных властей разрешение на создание Марфо-Мариинской общины. Однако война быстро достигла и Новониколаевска. Матушке с сестрами вновь пришлось эвакуироваться. Когда из города выехали в направлении Дальнего Востока, с матушкой помимо Августы была только одна сестра. Непомерная теснота царила в теплушке. У сестер начался тиф, и их пришло оставить на лечение в Читинском Богородицком женском монастыре. В феврале 1920 года матушка Руфина, одинокая и измученная, прибыла во Владивосток. Здесь не было ни одного монастыря. Пришлось устраиваться на частной квартире. Даже самая скромная жизнь потребовала тяжелейшего труда. Матушка стирала белье, полоскала его в проруби. Когда последние силы покидали ее, она позволяла себе отдых, ложась прямо на лед. И из-за этого у матушки Руфины началась тяжелая болезнь печени, которая изнуряла ее все последующие годы и стала причиной ее смерти. Через некоторое время во Владивосток приехали выздоровевшие сестры. Купив на последние деньги каравай хлеба, матушка встретила их на полотне железной дороги. Поначалу зарабатывали по-прежнему стиркой. По свидетельству послушницы Августы Мичуриной, все трудности и невзгоды матушка переносила с истинно христианским смирением и кротостью, без ропота. Положение улучшилось, когда она устроилась на работу в архиерейский дом, где по благословению епископа Владивостокского Михаила начала руководить хором. Сестры также зарабатывали стежкой одеял, другими рукоделиями. О покровительстве молились Божией Матери перед ее смоленской иконой. Вскоре с помощью благодетелей нашли помещение для монашеской общинки. Затем матушка получила участок земли площадью в 4 десятины близ городского кладбища, названного Морским. Ей и сестрам было дано право на устройство обители. Рядом с кладбищем находилась церковь в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Здесь и стали молиться сестры. Не только рукоделиями занимались они, но и благоустройством кладбища, а также помогали священнику при исполнении треб. Об их благочестии узнал весь город. Так что гору, на которой находилось кладбище, стали называть Монастырской. Мало-помалу созидалась обитель. В 1922 году во Владивосток прибыл митрополит Харбинский Мефодий. При встрече с матушкой Руфиной он настойчиво предлагал ей перевести устраивавшуюся обитель в Харбин, обещая со своей стороны всемерное содействие. Матушка согласилась с этим предложением лишь частично. Отправив в Харбин несколько сестер для сбора средств, она вместе с тем позаботилась и о создании там подворья монастыря. Это оказалось очень своевременным. Вскоре власть на Дальнем Востоке поменялась, но у матушки с сестрами уже была возможность переехать на постоянное жительство в Харбин. Более того, даже само разрешение на выезд из Владивостока было получено ею как бы с целью ликвидации Харбинского подворья и вывоза сестер обители из Китая. Вот как рассказывала об этом ближайшая сподвижница матушки игуменья Ариадна. Чудо милости Божией произошло с матушкой. Когда она, хлопоча право на выезд в Харбин, встретилась с видавшим пропусками чекистом комиссаром Приходько, Приходько вызвал матушку по прошению ее в ЧК и встретил ее внешне сурово, хотя и предложил сесть. «Как вы благословляли иконами Меркулова и Дитерихса истреблять нас? Это нам известно. Не то вызывающе насмешливо, не то дерзко», — заявил Приходько. Матушка в простоте своей и чистосердечии, не смутившись, ответила: «Всякого, обращающегося ко мне за благословением, как носительница духовного сана, я благословляю. И если бы у нас не были разные дороги, и вы признавали бы то, что вы отвергаете наши святыни, и просили бы меня благословить и вас, я бы во славу Божию выполнила». Приходько был смущен таким спокойным ответом матушки и, закрыв дверь кабинета, рассказал матушке о том, что от детства у него сохранились самые лучшие воспоминания о монастырях, и что он уважал игуменью Уфимской женской обители, которая баловала его горячими просфорками и пряниками. При входе в кабинет посторонних лиц Приходько вновь принимал деланный суровый тон в отношении матушки-игуменьи. Результатом беседы было то, что Приходько сам подсказал матушке, что она едет в Харбин для ликвидации подворья женского монастыря и вывоза сестер во Владивосток. Разрешение на выезд было немедленно дано и матушке, и, очевидно, по личному распоряжению комиссара по церковным делам Приходько ее до Харбина никто не беспокоил. Так, простая в своей вере и самоотверженная матушка Руфина заставила и в сердце комиссара заговорить добрым христианским чувством. Итак, прожив во Владивостоке лишь около 3 лет, матушка навсегда покидает Россию.
В нашей постоянной рубрике «Житие святых» вы слушали 3-ю часть рассказа о жизни и служении игуменьи Руфины Кокаревой. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.